В ближайшие минуты предлагаем всем слушателям окунуться в размышления над Словом Божьим и послушать комментарии к Новому Завету, подготовленные по материалам шотландского богослова, преподавателя Нового Завета и древнегреческого языка Уильяма Баркли. Евангелие от Матфея, 18 глава. «И кто примет одно такое дитя во имя Мое, тот Меня принимает. А кто соблазнит одного из малых сих, верующих в Меня, тому лучше было бы, если бы повесили ему мельничный жернов на шею и потопили его во глубине морской. Горе миру от соблазнов, ибо надобно прийти соблазном, но горе тому человеку, через которого соблазн приходит. Смотрите, не презирайте ни одного из малых сих, ибо говорю вам, что ангелы их на небесах всегда видят лице Отца Моего Небесного». «Христос и дитя» – так написал Уильям Баркли. При истолковании этого отрывка есть одна трудность, о которой нельзя забывать. Как мы часто видели, Матфей постоянно объединяет учение Иисуса по большим тематическим разделам. В начале этой главы он собрал элементы учения Иисуса на тему «дети». И не надо забывать, что иудеи употребляли слово «дитя», «ребенок» в двойном смысле. Во-первых, они употребляли его буквально, для обозначения маленького ребенка. Но учителя обычно называли сыновьями или детьми своих учеников. И потому слово «дитя», «ребенок» имеет такое же значение «новообращенный», «начинающий вере», «человек, который только что начал верить», «еще не установившийся и не твердый вере», «который только что вступил на правильный путь» и «еще может быть легко совращен с него». В настоящем отрывке слово «дитя» очень часто значит и «маленький ребенок», и «начинающий на пути христианской веры». Иисус говорит, что всякий, кто примет одно такое дитя во имя Его, тот принимает его самого. Оборот «во имя Мое» может иметь одно из двух значений. Оно может означать «ради Меня». Заботу о детях люди проявляют именно ради Христа. Наставить ребенка, воспитать ребенка в том духе, в котором он должен идти по жизни, это делается не только ради ребенка, но и ради самого Иисуса. Во-вторых, оно может означать благословение, а это значит принять ребенка и произнести над ним имя Иисуса. Кто приводит ребенка к Иисусу и его благословении, тот делает христианское дело. Фраза «принять дитя» тоже может иметь несколько значений. Во-первых, она может иметь не столько значение принять ребенка, сколько значение принять человека, обладающего детской скромностью. Иисус вполне мог иметь в виду, что важнее всего для жизни не те, кто пробивает себе дорогу и взобрался на вершину пирамиды, сталкивая всех других со своей дороги, а спокойные, скромные, простые люди с детским сердцем. Во-вторых, он может иметь значение радушно принимать у себя ребенка, заботиться о нем, любить его, учить и воспитать его. Помогать ребенку хорошо жить и лучше знать Бога – значит помогать Иисусу Христу. В-третьих, эта фраза может иметь и другое, совершенно прекрасное значение. Она может иметь значение видеть в ребенке Христа. Дело в том, что учить буйных, непослушных, неспокойных детей может быть изматывающей работой. Удовлетворять физические потребности ребенка, стирать его одежду, перевязывать порезы и ушибы, готовить для него еду – это может быть непривлекательное дело, но никто в мире не оказывает такой помощи Иисусу Христу, как учитель малого ребенка и утомленная и вечно не успевающая мать. Такие люди увидят блеск в серых буднях, если они иногда будут видеть в ребенке самого Иисуса. Но лейтмотив этого отрывка – огромная ответственность каждого из нас. В нем подчеркивается, как страшно учить грешить других. Справедливо сказать, что никто не грешит без всякого повода и приглашения, а повод или приглашение часто исходят от собрата. Человек прежде почувствует искушение как греху, кто-то должен побудить его сделать зло, кто-то должен толкнуть его на запретный путь. Иудеи считали, что самый непростительный грех – учить грешить других. И потому человек может получить прощение за свои грехи, потому что их последствия некоторым образом ограничены. Но если научить грешить другого, то он, в свою очередь, может научить этому еще другого, и таким образом открывается бесконечная цепь грехов. Нет в мире ничего более ужасного, чем лишить кого-то невинности. И если у человека осталась хоть капля совести, она всегда будет его преследовать. Рассказывают об одном умирающем старике. Он был очень встревожен, и, наконец, его убедили поведать причину. «Когда я в детстве играл с мальчиком, — сказал он, — мы однажды повернули указатель на дорожном перекрестке так, что он показывал в обратную сторону. И я наблюдал, сколько людей мы тогда отправили в неправильном направлении». Учить грешить других – всем грехам грех. Во-вторых, в нем подчеркивается, какое страшное наказание ждет тех, кто учит грешить других. Такому человеку было бы лучше, если бы повесили ему на шею мельничный жернов и утопили в море. Мельничный жернов – это в данном случае милосоникос. Иудеи мололи зерно ручной мельницей, состоящей из двух круглых камней – жерновов. Зерно мололи дома, и в каждом доме можно было увидеть такую мельницу. Верхний камень, который вращался над нижним, был снабжен ручкой. И он обычно был такого размера, чтобы его могла вращать женщина, потому что она и молола зерно, необходимое в домашнем хозяйстве. А милосоникос был таких размеров, что для его вращения нужен был осел. Сам размер жернова показывает весь ужас осуждения. Кроме того, в греческом тексте скорее говорится, что такого человека лучше было бы утопить далеко в открытом море, а не в глубине морской. Иудеи боялись моря. Для них небеса были местом, где нет моря. Человека, который учит грешить других, было бы лучше утопить далеко в самом одиноком из всех пустынных мест. Более того, сама картина утопающего приводила иудея в ужас. Утоплением иногда казнили римляне, а иудеи – никогда. В глазах иудея это было символом полного уничтожения. Когда раввины учили, что язычники и все языческое будет окончательно уничтожены, они говорили, что все должно быть брошено в море. У историка Иосифа Флавия есть ужасное описание галилейского мятежа, во время которого галилеяне утопили всех сторонников Ирода в глубинах Галилейского моря. Сама эта идея рисовала в представлении иудеев картину полного разрушения и уничтожения. Иисус здесь тщательно выбирал слова, чтобы показать, какая судьба ждет того, кто учит грешить других. В-третьих, в нем есть предостережение, предупреждающее любого рода от оговорки и увертки. Мы живем в мире, полном соблазнов и грехов. Никто не может избежать соблазнов греху, особенно тогда, когда человек выходит в мир из дома, в котором он был защищен от всякого дурного влияния. Иисус говорит, это действительно так. Этот мир полон искушения. Это неизбежно в мире, в который пришел грех. Но это не снижает ответственности человека, который сам является камнем преткновения на дороге более молодого или новообращенного человека. Мы знаем, что этот мир искушает, и поэтому долг христианина – удалять камни преткновения и никогда не быть самому причиной того, чтобы они оказывались на дороге у других. Это грех даже ставить человека в такое положение или окружение, где он встретит такой камень преткновения. Христианин не может просто вести самодовольный и летаргический образ жизни в обществе, где сами условия жизни не дают молодому человеку возможности избежать искушения греха. И, наконец, этот отрывок подчеркивает особую важность детей. «Ангелы их на небесах, — говорит Иисус, — всегда видят лице Отца Моего Небесного». В эпоху Иисуса у иудеев была сильно развита ангелология. В их представлении свой ангел есть у каждого народа, у каждой природной силы, у ветра, грома, молнии, дождя. Они даже доходили до того, что говорили, что у каждой травинки есть свой ангел. И они верили также, что у каждого ребенка есть свой ангел-хранитель. Сказать, что эти ангелы видят лицо Бога в небесах, значит сказать, что у них есть право прямого доступа к Богу в любое время. Эта картина отображает ситуацию при большом царском дворе, где лишь любимые царедворцы, министры и чиновники могут попасть непосредственно к царю. В глазах Бога дети имеют такое большое значение, что их ангелы-хранители всегда имеют право непосредственного доступа в самое присутствие Бога. Для нас огромная ценность ребенка всегда должна быть связана с заложенными в нем возможностями. Все зависит от того, как и чему его учили и обучали. Может быть, заложенные в нем возможности никогда не реализуются. Может быть, они будут задушены и зачахнут. Хорошие возможности могут быть обращены на злые цели. Или же они будут развиты так, что мир зальет новую сильную волну энергии. В каждом ребенке заложены неограниченные возможности добра и зла. На родителях, учителях, христианской церкви лежит величайшая ответственность контролировать, чтобы эти динамические возможности были реализованы для доброго. Задушить их, оставить их нераскрытыми, обратить их в злую силу – это грех. Дорогие слушатели! Только что вы прослушали комментарии к одной из книг Нового Завета.
Текст читала Галина Волченко. Ждем вас в следующей программе.